Добрый день. Я сегодня представлю вам некую такую выжимку, доклад, да, на тему семиотика цвета в японской культуре. На самом деле я недавно, в конце прошлого года, защитила диссертацию как раз по этой теме, поэтому все свежо, очень информации очень много, я попробую вот какие-то интересные моменты вам рассказать. В качестве эпиграфа к своему сообщению сегодняшнему докладу я выбрала высказывание выдающегося японского писателя Ясунари Кавабата. «Розовый цвет – цвет любви, голубой – исцеляющий душу, а оранжевый – цвет мудрости. Каждая душа выбирает то, что ей нужно. Это очень и очень важно. Люди на Земле еще не поняли, что такое свет и цвет, но скоро они постигнут силу цветовых эффектов». На мой взгляд, вот этот эпиграф, он очень хорошо отражает суть семиотики цвета как таковой, которая представляет, на мой взгляд, очень интересный и необходимый для понимания культурных кодов язык, и который плавно подводит нас к актуальности сегодняшнего доклада и к актуальности темы. Ну, в первую очередь, тема актуальна, потому что она мало изучена. То есть семиотика цвета, семиотикой моды занимались, семиотикой кинематографа занимались. Вот семиотикой цвета мало кто еще занимался, а тем более применительно к каким-то определенным культурам. Поэтому тема эта мало изучена и востребована, так как это еще один способ изучения культуры через знаково-символические системы, которые в культуре существуют. Соответственно, существует необходимость культуры философского обоснования специфики восприятия цвета, так как в каждой культуре цвет воспринимается особенно, для этого есть свои определенные основания, свои определенные предпосылки, и, соответственно, культуры все различаются, в том числе и благодаря тому, что цветовой спектр разный, и воспринимается он по-разному в разных культурах. Это, в свою очередь, очень важно и значимо для невербальной межкультурной коммуникации, для налаживания неких мостиков, для диалога между культурами и в то же время для сохранения основ традиционных культур в условиях глобализации, так как культуры размываются, да, они друг с другом начинают вступать в диалоги, происходит общение. Так вот, если понимать язык цвета, вот эту знаково-символическую систему, то посредством нее есть возможность и некоторые методы, подходы к сохранению, во-первых, к пониманию более глубокому своей культуры, здесь не только чужой культуры, да, но и своей, но и ее сохранению. И благодаря вот подобным исследованиям цвета, ну, по крайней мере, вот в японской культуре, я постаралась доказать, что семиотика цвета является одной из доминант. То есть это некое преобладание такое вот цветовое в культуре существует, которое позволяет культуру и культурные традиции Японии изучать. Соответственно, объектом исследования при изучении семиотики цвета выступает традиционная японская культура, а в качестве предмета я предлагаю рассматривать семантику цвета. Семантику цвета, которая выражает эту культурные и социокультурные особенности японского народа и, в принципе, вообще любого народа. Целью изучения семиотики цвета является выявление национальных особенностей, то есть вот той специфики, которая влияет на восприятие и интерпретацию языка цвета в культуре. Соответственно, для реализации такой поставленной цели я предлагаю выработать следующие задачи, которые впоследствии можно использовать применительно к любой культуре, если изучать ее цветовой спектр, если изучать в ней цвет как знак, о чем я буду говорить дальше. Задачи такие, то есть в первую очередь надо проанализировать, провести культурно-философский анализ понятия цвет как такового вообще. Затем мы выделить семиотические функции цвета, то есть те функции, которые цвет в культуре несет. Я вам расскажу, какие функции выделила я, например, применительно к японской культуре. Я их поделила еще на две дополнительные функции, потому что они не... Их, конечно, очень сложно выделить, их нельзя... Нельзя сказать, что только такие функции, других нету, может быть, кто-то еще другие какие-то предложит. Далее определить значение понятия цвет в японской культуре, так как, на мой взгляд, и я это в своей работе доказываю, смысл и значение понятия цвет в японской культуре, по крайней мере, отличается от русской, от понятия и значения вот этого понятия и значения цвета в русской культуре и европейской культуре. Затем проанализировать особенности традиционной японской культуры, потому что культура также влияет на то восприятие и ту интерпретацию, которую цвет в ней несет. Изучить символику доминантных цветов, так как применительно к японской культуре выделяются 4 доминантных цвета, внутри которых существует огромное количество разных оттенков, тоже несущих определенный смысл и выполняющих определенные семиотические функции. То есть тут получается как бы некая такая взаимосвязь, все завязано. И вот после того, как происходит изучение символики доминантных цветов, можно выявить вообще тенденции восприятия цвета в японской культуре, то есть подвести некий такой вот, сделать какое-то обобщение, подвести некий итог. Что приводит к тому, что мы можем привести параллель с влиянием такого цветового восприятия на невербальную межкультурную коммуникацию. То есть как нам выстраивать общение, например, с представителями японской культуры, если мы владеем информацией о том, какое значение цвет в культуре несет, да, с чем это связано, какие основания лежат под таким восприятием цвета и такой его интерпретацией, потому что это все лежит глубоко очень в традиционной японской культуре. Итак, для изучения семиотики цвета в японской культуре я пользовалась следующими концепциями и подходами. Я взяла в качестве отправного определения, Ролана Барта, которое заключается в том, что язык культуры представляет собой империю знаков. То есть в роли репрезентанта культурного знака я изучаю цвет. Цвет как знак. Далее, исходя из концепции Юрия Михайловича Лотмана, я считаю, что культура сама по себе в целом может рассматриваться как текст или семиотическая система. То есть я читаю культуру как текст, наполненный знаками применительно, ну, то есть как бы мне важно именно цветовые знаки изучать. Определение Эрнеста Кассира, гласящее о том, что человек – это анималь символикум, символическое животное, дает мне основу для дальнейшего исследования, поскольку подлинно строгое и точное мышление человека, в отличие от животного, всегда опирается на символику и семиотику. То есть, в отличие от классической трактовки семиотики, о которой говорили Чарльз Пирс, Чарльз Моррис, да, они символ включали в знак. Я пользуюсь здесь, опять-таки, то есть я читала много очень на эту тему, да, и я вот пользуюсь, например, определением Юрия Михайловича Лотмана, который символ выделяет, он его ставит выше любого знака и говорит о том, что символ существует во всех срезах культуры, что он свободно перемещается и, входя в знаковую символическую систему, все-таки из нее выделяется. Далее, я еще пользуюсь лингвокультурологическим подходом, который обосновывает связь языка и культуры. Да? То есть я говорила уже о том, что применительно к японской культуре очень важно понять вообще, что из себя представляет само понятие цвет, какое оно имеет значение и смысл, и уже от этого идти дальше. А язык, как подчеркивает, например, Владимир Васильевич Воробьев, создатель, ну, не то чтобы создатель, да, но продолжатель в лингвокультурологии, это не только средство общения и выражения мыслей, но и способ аккумуляции знаний о культуре, да, и также язык необходимо изучать в неразрывной связи с культурой. Здесь же, опять-таки, вот интересно, применительно к моей теме, моего доклада, теория лингвистической относительности Сипира-Уорфа, которая опять нас возвращает к изучению культуры языка как единого целого, утверждая, что структура языка и системная семантика его единиц коррелируют со структурой мышления и способом познания внешнего мира у того или иного народа. Получается, что вот используя все эти концепции и методы последовательно, я прихожу к следующим выводам. Во-первых, цвет в японской культуре – это неотъемлемый компонент японского языка и единица знакового символического характера. И вот когда я изучала само понятие цвет, иероглифику, основные цвета выделяла, то я пришла к выводу, что цвет Японии понимается намного шире, чем хроматическое содержание определенной части спектра, так как это исходит из самого японского иероглифа. Изначально японское слово «иро» оно использовалось для вежливого обращения к человеку. Существовали такие слова, как «иромо», «ироне», «иросе». Это были вежливые обращения к старшему брату младших, к старшим сестрам младших и, соответственно, в обратную сторону тоже. Так вот, когда пришла иероглифика из Китая, пришел иероглиф сам, то есть слово существовало в японском языке, это уже «иро», и оно использовалось для вежливого обращения к старшим. Когда пришел иероглиф китайский, то у него была своя трактовка. Вот здесь вот внизу можно видеть иероглиф цвет, да, из чего он состоит. Ту трактовку, которую я нашла вот у японских авторов этого иероглифа, ее можно объяснить в следующем виде. Значит, сверху, снизу человек, стоящий на коленях, и сверху тоже человек. То есть это получается как будто бы два человека соединяются в одно целое, как инь и ян, как черное и белое, как мужчина и женщина. То есть вообще изначально иероглиф цвет в китайском языке обозначал некие чувства между представителями разного пола. Вот. И когда когда иероглиф соединился с первоначальным значением, которое оно в японском языке обозначало, то получилось, что цвет это обозначение не только определенной части спектра, да, но и чувства и отношения, возникающие между людьми. То есть это нечто большее, чем только окраска. Далее. При выделении основных японских цветов я пришла к выводу, что выделяются 4 доминантных цвета. Это красный, белый, черный, цвет аой. Они наиболее древние, откуда такое выделение, да, этих цветов? Значит, согласно китайской системе соответствий цветов, где цвет соответствовал элементам в четырем, согласно элементам и объектам окружающей среды. Согласно древнеяпонской устной традиции, древним хроникам Кодзи, где как раз-таки фигурировали вот эти вот четыре цвета, я делаю такой вывод, что цвета доминантных в японской культуре четыре. Впоследствии к ним присоединяется еще один цвет желтый, но он и с точки зрения своего происхождения, с точки зрения филологических особенностей, хиеро, то есть у всех вот этих четырех цветов, у них окончание прилагательное на «и», да, предикативное, то есть они звучат как «акай», «сирой», «курой» и «аой», да, а «киерой» он может звучать и с окончанием на «и», как предикативное прилагательное, да, и просто без него «киеро». То есть в языке оно считается исключением, и появилось оно позже, произошло само это название тоже позже, поэтому основными считаются вот эти четыре цвета. Далее, вот после того, как я изучила цвет, то есть я иду сначала от языка. Я взяла понятие цвет в японской культуре, я проследила, как появилось значение, откуда появилось, откуда пришел иероглиф и какое было у него значение, да. Далее выделила основные четыре цвета в японской культуре, опять-таки подняв историю, подняв литературные памятники, такие как Коджики, Нихонсёки, Маньосю, но это уже литературный памятник, там тоже огромное количество цветов, но вот самые древние, самые первые, которые упоминаются, это вот те четыре, о которых я говорила. И далее я пытаюсь выделить функции, семиотические функции цвета, которые цвет выполняет в японской культуре. Прихожу к выводу, что их три. Это выразительная функция, информативная и символическая. Но не все так просто. все эти три функции, они имеют разные оттенки и тоже разное значение, поэтому их я делю еще на две дополнительные функции. Первую выразительную на эмоционально-экспрессивную и эстетическую. В качестве примеров, вот именно уже такого, именно примеров функционирования цветов в японской культуре, можно привести то, что, например, древние японцы окрашивали красным цветом керамические сосуды, посуду, ножны, мечи, гребешки. То есть для них это было эстетически приятно и привлекательно. Да? Вторую функцию информативную я делю на познавательную и коммуникативную. Здесь в качестве примера вот могу привести, допустим, значимость и корреляцию цветов в японском флаге. То, что красный здесь обозначает процветание и самодостаточность, а белый – чистоту помыслов и деяний общества. То есть получается, что в зависимости от функции, которую цвет выполняет в культуре, они, эти цвета доминантные, они по этим функциям мною и изучаются. То есть каждый цвет в культуре выполняет и выразительную, и информативную, и символическую. Где-то они между собой даже пересекаются. И символическую функцию я делю на сакральную и нормативную. Ну, например, для росписи стен погребальных камер использовался тоже у японцев красный цвет. Здесь он уже выполнял защитную функцию от злых духов. Или вот, допустим, цвет ворот Тории, да, вот ворота Тории, они красного цвета, как правило. Здесь функция очистительная, то есть очистительная функция огня. Перед тем, как человек входил в храм, да, он проходил через эти ворота и очищал не только свое физическое тело, но и сознание. Но, опять-таки, у каждого из этих основных цветов в японской культуре существует огромное количество оттенков и полутонов. Этим и сложна знаково-символическая система Японии, потому что цветовой спектр в Японии вот представлен, вот, можно на слайде видеть некоторые из оттенков, да, и это самый минимум, который можно было просто расположить. Вообще, у меня вот дома есть словарь, тоже не самый большой, но там около 500 оттенков всех вот этих основных цветов. И там тоже они подразделяются, то есть вот, например, аой, хотя он имеет значение синий, зеленый, голубой, да, вот японисты знают, у него три как бы цвета включено в него, но он считается как общее для всех синих тонов, общим наименованием цвета для всех синих тонов, и в него входит еще огромное количество цветов, то есть цвет неба будет отдельным словом, цвет моря опять там, да, и так далее. Цвет воды, ну, это такие самые известные, да, есть и совершенно неизвестные, которые берут свое название от растений, от каких-то минералов и прочее, прочее, прочее. От чего это зависит? Здесь огромное влияние оказала именно традиционная японская культура. То есть опять мы приходим к выводу о том, что цвет, конечно, знак, и он, его можно изучать посредством лингвокультурологии в языке, но никак не отдельно от культуры, то есть только в совокупности с культурой, потому что ведь и то, где человек живет, да, и то, как он воспитывается, и какой культуре он принадлежит, и его вероисповедание, это все влияет на то, как воспринимается им цвет и как он его интерпретирует. Так вот, традиционная японская культура, характерные черты которой вы можете видеть на слайде, это чередование периодов открытости и закрытости страны, то есть когда Япония поглощала какую-то информацию, закрывалась, там, ее перерабатывала, адаптировала, потом открывалась, там, свою культуру привносила в ближайшие к ней страны. Тяготение к культу природы, да, здесь я вот обозначила, ну, авторов много, которые об этом писали, я просто обозначила самых основных, это Игнатович, который в основном говорил о тяготении к культу природы, в частности, в контексте буддизма. И японского автора указала одного, это Тетсуро Вацуджи, у него очень интересная есть работа «Климат», где он как раз-таки вообще говорит про особенности японской культуры, которая связана именно с климатическими характеристиками. И он делит весь мир на три зоны, на муссонный тип, на пустынный тип и на пастбищно-луговой. Так вот, Японию, Индию и Китай он относит к муссонному типу и говорит о том, что здесь было некое, за счет того, что землетрясение и цунами, с одной стороны, это влага, и она была полезна, да, для плодородия, для земледелия, но с другой стороны человек не мог ничего с этим поделать, то есть это некие такие стихийные события, то японцы к природе относились благоговейно, как бы созерцая ее, ничего не могли с этим поделать. Да? Когда он говорит о пустынном типе, это в основном арабские страны, то там он говорит о том, что человек подчинялся полностью природе, потому что он постоянно находился в поисках воды, это постоянная борьба за существование и борьба не только с природой, но и внутри своего сообщества. Да? И вот третий пастбищно-луговой, к нему он относит Европу, и в том контексте, что европейцам повезло, как бы достаточно мягкий климат, то есть понятно, что зимой холодно, но зато летом можно заготовить урожай, нет никаких очевидных землетрясений, никаких цунами и всего прочего. Так вот, вот отсюда тоже, да, идет вот эта концепция о том, что у японцев своеобразное, свое, специфическое, очень традиционное отношение к природе, ее почитание. И с этим, на мой взгляд, и вот я указываю двух востоковедов, тоже известных, связана семантика взгляда. То есть японец замечает все детали, которые находятся рядом с ним, да? Отсюда же его, наверное, деление цветового спектра на огромное количество цветов и оттенков, то есть он видит мир в мелочах. И третья характеристика традиционной японской культуры, в качестве третьей, я указываю сложную систему эстетического воспитания, здесь вот тоже несколько авторов, которые писали о том, что честно говоря, я это впервые, вот, когда стала этой темой заниматься, узнала, что уже японцы в детском саду изучают 24, то есть по окончании детского сада они должны знать 24 цвета. Когда они приходят в школу, там они узнают еще по 10 оттенков этих цветов, то есть выходя из школы, они уже знают 240. У нас, как бы, я вот, честно говоря, не знаю, может быть, кто-то знает, но у нас, по-моему, такому не учат, да. То есть не только цветоразделению, да, цветопониманию, разделению цветов на оттенки, но и вкладывая в это какие-то определенные функции, да, которые цвет несет, и те характеристики, которыми он обладает. И последний вывод, к которому я прихожу, это то, что цвет, вот благодаря всему перечисленному, является неотъемлемой составляющей невербальной межкультурной коммуникации, которая способствует изучению и сохранению, в первую очередь, своей культуры даже. Потому что, когда мы узнаем больше и глубже, да, о чужой культуре, мы перекладываем это на свою культуру, ищем какие-то пути к ее сохранению в том числе. В чем можно увидеть практическую значимость вот, изучения такой темы и подобных тем? В том, что совершенствуются принципы взаимодействия, но так как здесь семиотика цвета японской культуры, то принципы взаимодействия с Японией в регионе Дальнего Востока, да, для стран, которым это интересно. И в том числе реализация образовательных программ подготовки, например, историков, культурологов, философов, филологов, потому что эти методы, да, которыми я пользовалась, они, то есть семиотика, она вообще наука, которая лежит на стыке и социологии, и философии, и культурологии, поэтому поднимаются разные совершенно пласты, и это для подготовки вот таких специалистов, я считаю, очень эффективно использовать. Ну и как совсем такое практическое приложение, да, этой темы, это использование результатов дизайнерами, специалистами по рекламе, пиар-компаниями, так как вот в отношении семиотики цвета именно в японской культуре можно что сказать, что японцы очень грамотно цветом пользуются, по крайней мере, я сама это видела точно, наверняка, да, то есть когда, например, наступает лето и становится жарко, у них даже реклама по телевизору меняется, то есть она в таких каких-то голубоватых оттенках, больше цвета Мидзуро, да, вот этого такого голубого, прозрачного. Когда наступает осень, зима, у них, во-первых, по всей, соответственно, цветение сакуры тоже такие нежные оттенки, это все. Когда наступает осень, начинается зима, во-первых, идет фронт Момиджи, и они это все очень тоже популяризируют. И, на мой взгляд, это связано и с антропологическими, да, особенностями японского народа, и с климатическими, и с восприятием цвета в том числе. И вот такие цвета красноватые, коричневые, они и в телевизионных рекламах присутствуют, и в одежде, и даже, вот я несколько раз останавливалась, например, в домах японцев настоящих, да, вот традиционных, как старшего поколения, так и молодого. То есть мне было интересно вот это именно посмотреть. Соблюдают ли, например, молодежь вот эти принципы? Действительно соблюдают. То есть зимой у них посуда с другим орнаментом присутствует на столе, например, когда они подают, накрывают чай. Это можно было бы нам тоже как-то использовать, например. Что касается теоретической значимости, то здесь можно что сказать, что она заключается в возможности использования представленных мною культурофилософских оснований, изучения цветовых интерпретаций и их осмысления именно в японской культуре, да, так как я ее изучаю, при реализации подобных философско-культурологических, социокультурных, лингвокультурологических изысканий. То есть вот эту модель, когда начинается изучение с понятия цвета в языке, потом переходит на функции, потом полностью все это перетаскивается на культуру, и посредством изучения цвета в традициях, его значения, его смысла, изучается сама культура, вот это, на мой взгляд, можно использовать применительно к любой культуре вообще, как такую некую модель. То, о чем сейчас я уже, в принципе, сказала, то есть какие возможные направления дальнейших исследований, здесь можно и сопоставительные какие-то изучения культур проводить, то есть очень интересно было бы, например, изучить семиотику цвета в сравнении, допустим, семиотику цвета в японской и китайской культурах, так как там очень много общего, ведь Япония брала из китайской культуры и письменность, и традиционные виды искусства, и много-много всего, да, перерабатывая это все под себя. И, например, сопоставительное изучение, сравнительное, там, допустим, с русской культурой, которая с японской мало в чем пересекается, это тоже было бы интересно. Спасибо большое за внимание.